Николай Васильков, футбольный комментатор у нас.
Спортивный аналитик и журналист с нами на телефонной связи. Добрый день, Николай, вы нас слышите?
Да, добрый день, ребята. Юрий, привет. Действительно, аналитик, ох, какой аналитик. Только проснулся, мы анализировали все до 5 утра, пока не вернулись в Украину. В общем, очень бурный день, один из таких невероятных дней в жизни нашего вот так спортивного журнализма и в жизни футбольной сборной. Вы знаете, какая предыстория была, что вот в эту стадию, в плей-офф, когда нужно играть в стыковые матчи, Украина выходила в разных турнирах 5 раз, и каждый раз с разными соперниками неминуемо проигрывала. И такой злой рок висел над командой.
Да, говорили, что это футбольное проклятие.
Я чувствовалась, но поверьте, во всем мы летели вместе в Словению, не в столицу, не в Любляну, а в Мариборе. Решили сыграть хозяева. Тоже очень интересное решение. Вы знаете, они повторили немножко решение Украины, ведь мы приняли, сборная Украины приняла словенцев не в Киеве, где 70 тысяч стадион, а во Львове, где стадион вдвое меньше, но есть аура Львова для сборной. Во Львове команда никогда не проигрывает. И действительно 2-0 первый матч, и словенцы решили точно так же поступить, потому что весь отборочный цикл они играли в Любляне, в столице. И там всегда невероятный ажиотаж и очень большое давление вокруг общественности, прессы. А перебрались в Марибор, в тихий курортный Марибор с небольшим стадионом, и ажиотаж вот до игры вообще не чувствовался. Только были украинцы, которые постепенно приезжали традиционно со всех сторон, начиная там от Австралии и Новой Зеландии, заканчивая ближайшей Сербией. В общем, представлена практически вся география мировая в нашем секторе была. Вот. А потому они это сделали, что Марибор для них тоже в какой-то степени фартовый этот город. Марибор они вот даже вот так произносят. И вот была скорее такая, знаете, как бывает, как это называется, кинематика физики, когда невероятное внутреннее напряжение. Вроде бы все хорошо, солнечная погода, плюс 20, свежий воздух, тихий город. А вот мы, общаясь с футболистами, чувствовали их вот такую вот пружинную накрутку. Они все как один приблизительно говорили один и тот же важный тезис, что мы уже один раз с Францией 2 года назад выиграли дома 2-0. И уже скакали, прыгали, танцевали, что мы уже там.
Я вот тоже вчера перед матчем...
Сидел такой занозой, которая не давала возможности расслабиться. И, возможно, это и помогло. Все до одного это говорили, те, которые не играли. Капитан Тимощук, который сейчас провел рекордную... В последних минутах он вышел, провел рекордную 141-ю игру за сборную. В общем, это феноменальный результат для Украины, да и для ближайших стран. Вот. И вот это вот напряжение, которое у них было, я посмотрел, не удалось им даже скинуть его и после свистка. Они, конечно, выплеснули какую-то порцию, такую квант эмоций, но вот в дальнейшем у них даже не было такого разгуляйского веселья. То есть они вот даже в аэропорту, немного, конечно, открыли шампанское, но они даже в аэропорту все еще были вот такие нахлобученные, насупленные, сосредоточенные, как бы все еще в этом в бою. Вот насколько они были внутренне накручены, причем это даже заслуга, может, в чем-то в большей степени не только тренерского штаба, а их вот такого коллективного решения. Я знаю, что вот их и детские, и Тимощук, такие люди, которые давно играют, и которые авторитетом больше коллектива, они друг друга какие-то небольшие беседы проводили, они так напоминали, они маленькие брейнсторминги такие были у них, ну, конечно, не на таком уровне, как я говорю, но это было очень интересно наблюдать, когда вот изнутри это видно, потому что, конечно, в телевизионной картинке понятно, что забили на последней минуте, радость, общение с сектором и после этого шампанское в раздевалке. Это, конечно, все было. Но даже для них была неожиданность, когда мы прилетели, а в Киеве ведь встречали в Борисполе. В Киеве же приехали там, многие фанатские группировки, в частности, родичи. Они шампанским обливали, они приклеивали к ним конфетти. Чуть, если не ошибаюсь, разбили даже бутылку шампанского о голову Хачириди. Вот один из них.
Я надеюсь, без травм?
Хотя за голову убежал. Ну, то есть болельщики и футболисты переживают сейчас немножко разные эмоции. Потому что я думаю, что футболистам необходимо все-таки каких-то добрых еще несколько дней все переосмыслить и немножечко выйти из вот этого невероятного нагнетания в этой психологической воронке которые они, я видел, точно все были.
А, Николай, вот вы знаете, вы вспомнили двухгодичной давности матч, два матча с Францией. Я тоже вчера перед этим ответственным матчем со Словенией вспоминала те события, как в Киеве мы выиграли 2-0, а потом во Франции проиграли 0-3 с таким позорным счетом и позорными голами, которые нам просто закатывали в ворота. А, собственно, это был тот пример, когда это проклятие матчей плей-офф работало в полной мере. И последние минуты тоже все надеялись на гол, чтобы был 3-1, и тогда бы мы, я так понимаю, все-таки вышли в финал чемпионата мира, поскольку забили гол на чужой территории. Франция этого сделать не смогла в Киеве. Но этого не случилось. То есть проклятие сработало дважды.
Это правда, да, но они же сейчас и с этим проклятием боролись и поборолись. Вот видите, немножко повторялась ситуация, так лента отматывалась, и снова нам забили ранний гол, и снова невероятное давление, и снова очень-очень большое давление, очень большое давление трибун. Трибуны, если во Франции они были, ну, просто такой радиостанцией непрекращающейся, которая дает сабвуферы, толчки такие прямо физически ощущающиеся, то здесь все-таки надо знать, что такое болгарские команды. Они все до одного в чем-то похожи. Они и футболисты большие провокаторы на поле. И если надо, грубияны. И трибуны тоже такие же, которые ни перед чем не остановятся. Потому что там, когда было видно, например, здесь, что что-то идет не так, трибуны начали заряжать фаера. В пятого полетели фаера. Им даже прерывали игру, потому что огненные вокруг чего шары катались. Это, ну, конечно, под угрозой дисквалификации делается. Фанаты тоже понимают, что могут сейчас засчитать техническое поражение или дисквалифицировать стадион. Но в большей степени это же давление на человека, который стоит в воротах. У него сзади сектор, который тебя может забурнуть в любой момент коктейль Молотова. Это очень важно. Ну, Пятов, слава богу, не поддающийся таким вещам человек, потому что он играет на таком уровне давно. Но давление трибун тоже было, и вот они все-таки не посыпались так, как во Франции. То есть вот то, что они решили, сцепив зубы, все-таки вот это проклятие переумолоть, это помогло. Вот это я очень четко увидел, и не только в комментариях, и до игры они в этот раз давали много комментариев до игры. То есть они не играли в пресс-сайленс, и в то, что, ну, значит, есть такое правило футбольное, что, в общем-то, в день матча и вообще до игры о матче не говорят, очень многие говорили. Ну, вот в этом, наверное, и было все большое отличие, что эта команда сохранилась за те два года, которые были, и она изменилась. Вот то, что она изменилась, это было видно. Ну, наверняка это заслуга тренерского штаба, хотя, конечно, тренерский штаб в сборной, это не тренерский штаб в клубе, знаете, как в футболе, что там, где в клубах они проводят с ними 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, то сборные всего лишь вызывают перед ответственными матчами, там, ну, максимум за несколько дней, поэтому все-таки это работа самих игроков над самими собой.
Вот, Николай, вот вы уже несколько раз подчеркивали, что ребята сильно повзрослели, что ребята взяли на себя такую вот внутреннюю организационную работу по, значит, по обработке самих себя. Ну, это хорошая, это взрослая такая история. А какое, вот по вашему ощущению, какое имело значение то, что это команда страны, которая ведет войну, причем как бы всем очевидно, понятно в Европе, что справедливую войну оборонительную, это как-то чувствовалось в Словении?
Безусловно, это, во-первых, это никто не давал это забыть, потому что, ну, с самого начала все об этом говорили. Ну, есть такие флагманы, в общем-то, патриотизма в сборной, как, я еще раз говорю, Тимощук и Федецкий, которые в каждом интервью обозначают, ну, четкие такие флажки, точки опорные, в которых они говорят, что да, это, кроме всего прочего, в этот самый тяжелый час для нас это все, для всего народа очень важная вещь. Нужны победы. Конечно, это они все говорили, но и к тому же, извините, приехал целый сектор. Приехало, ну, я так посчитал, наверное, человек, ну, 1000 точно была, 1000. Причем великолепно организованно. Они приезжают на каждую игру. Если далеко добираться, они приезжают там, ну, в 30-ром. Если там игра вот такая важная, как сейчас, приезжают, то такое количество. Это люди, которые собираются, ну, во-первых, из разных городов Украины. Я посчитал практически все крупные пункты, наверное, кроме Донецка. Потом это те, которые приезжают, большая группа из Германии, из Дюссельдорфа, в Аташки находятся. Приезжают из соседней Сербии, в самой в Словении нашлась диаспора. Прилетают к тому же традиционно одни и те же лица, я вижу, которые из Канады, из Соединенных Штатов, из Мексики, из Аргентины, да, они вот так вот, то есть считайте, для них это кусок жизненного бюджета. Они бронируют билеты вперед на матчи сборной. Наша диаспора за рубежом – это отдельная история. И, безусловно, они, конечно, не давали этого забыть. Все скандировалось. Наша традиционная песенка про известного президента. Наши,
пели такие, пели.
Ну и потом же ведь какая была неприятная история на стадионе, что когда почувствовали словенцы, что они уже тут на грани провала, они начали еще и скандировать «Русия», «Русия», «Россия», в пыльку.
Но
они же, в общем-то, по политическим раскладам не так уж близки с Россией или там с их креатурной Сербией. Но такая фанатская душа очень была неприятной, потому что, зная, куда бить вольное место, они туда, собственно говоря, и сандалили. Но вот после матча Федецкий, вернусь еще раз к этому прекрасному человеку, он заскочил на фанатский сектор, и это видео уже наверняка есть в интернете, и он там зарядил несколько речевок не только по поводу Украины, по Надусе и слава героям, а и про то, что слава героям АТО, слава воинам. Ну, в общем, сказать, что политика от футбола хоть как-то оторвана, то скорее диаметрально наоборот.
Да ну это ладно, это байка, ну что мы не понимаем. Конечно, политика и футбол связаны, можем делать вид сколько угодно. Николай, а вот то, пожалуйста, развейте. Мы знаем, что Сербия очень такая прорусская в целом, ну, в целом ватная страна. Насчет Словении я вообще очень мало что про нее знаю, а тем более про настроение среди футбольных болельщиков. Вы чувствовали, что приехали в некоторую, недружественную, что ли, атмосферу?
О, нет, конечно, нет. То есть это такая душа болельщика на Балканах, они готовы на любые провокации ради своих. Они очень националистичны по-своему, но, во-первых, конечно, к Сербии они не относятся, там же все, в общем, завязано религиозно. Словенцы не пережили ту войну, по большому счету.
Да.
Война в 90-х годах на Балканах вообще прошла у них стороной. Они в Альпах находятся. И к тому же они там большинство католики, то есть, подавляющее большинство, а сербы православные. Поэтому у сербов и у фанатов в том числе идут вот такие вот религиозные контакты. Это, например, к сербам близки македонцы очень сильно. Вот когда мы играли в Македонии, тогда даже некоторые фанаты на улицах не очень-то стремились появиться в украинской атрибутике, потому что понимали, что где-то, может быть, сербы с македонцами сейчас и в большинстве они нацуют. А здесь, конечно же, не так. Это их вот такое вот нам в пыльку заявление «Россия» и все остальное. И когда у нас была песенка про ПТН, ПНХ, они начали букать в конце игры, хотя вначале не букали. Это только вот такие футбольные неприятные расклады, потому что бывают типа разные болельщики. Бывают эти болельщики культурные, бывают агрессивные, бывают экзальтированные. Они в мире разные. Самые большие грубияны считаются в Польше, в России, в Англии. Считаются болельщики, которые не приемлют вот таких вот истерик на трибунах, зато под стадионом могут навалить. Есть турки, которые совершенно сумасшедшие, которые, то есть, включают какой-то автономный режим работы в космосе, или даже не знаю, как назвать, для космонавтов, повышенной экзальтации. Они целые сутки проводят и до, и после, и там, и могут способны на что угодно. У балканских болельщиков вот такая вот особенность. Они готовы на любые провокации, но потом, выйдя со стадиона, вы уже, конечно же, никакой практически агрессии не увидите. Да и перед тем не было. У них страна крайне культурная, ведь там же и уровень жизни самый большой на Балканах. Они, в общем-то, похожи на Италию по уровню цен и зарплат. И они настолько уж не похожи на другие страны Югославии, да и на наши постсоветские все государства. Вы себе представить не можете, никаких ни Совет-Юнити, Грей Блокс нету, никакого такого хэритэдж, который оставляет обычно Советский Союз за собой, поломанный асфальт, руины в подворотнях, нет. Там по мини этого нет, потому что, конечно, они не хотят вернуться туда, где вот куда нас тащит, если так уж рассуждать, и Советский Союз.
Николай, у нас остается последняя минута в эфире. Все-таки хочется расспросить, какие наши шансы на Евро-2016. Скоро будет жеребьевка в Париже 12 декабря. Мы во второй группе, пока что, во второй корзине для жеребьевки, точнее, в той же корзине с нами и Россия, это значит, что с ней мы играть в групповых турнирах не будем, так? Что нас ждет? Вот, собственно, можно делать какие-то предположения?
Ну, а, во-первых, мы не будем играть с Россией, потому что сейчас работает правило УЕФА по разведению команд, которые, стран, которые находятся в конфликте. Ну, долгое время даже уже, можете себе представить исторически, помните конфликт геноцид армянского народа в Турции? И до сих пор турецкие и армянские команды очень редко между собой играют, потому что их разводят на уровне жеребьевки. И даже если бы мы были в разных корзинах с Россией, мы бы все равно не попали бы в одну группу, потому что нас бы разводили. Ну, а посев со второго места из второй корзины, это, в общем-то, очень хороший посев, потому что команд очень много. Будет раз за три, 24 команды поделить на 4-6 групп. И поэтому, конечно, от посева зависит то, кто достанет нам первым номером. Если первым номером достанется Франция, это можно считать самым неудачным посевом. Потому что, кроме того, что Франция сильнейшая команда, одна из ведущей пятерки в Европе, и она еще и хозяин, и играть с хозяевом в общем, на домашнем для него чемпионате, это значит, в общем-то, оказаться, скорее всего, в глубокой болельческой оппозиции. Хотя я уверен, что приедет во Францию, ну, весь украиномовный мир. Вот. А во-вторых, конечно же, надо понять, что жеребьевка еще хороша тем, что ты понимаешь, где ты будешь играть. На больших турнирах, а теперь Евро уже после расширения становится большим турниром, хорошо, конечно, находиться первое время в тени. То есть лучше бы не так вот на виду, не так играть, не прямо уже в Париже, не в Марселе на велодроме, а тихонечко идти, как говорится, медленно запрягать, но потом быстро ездить. А команды, которые выигрывают чемпионаты мира, вот и сейчас уже чемпионат Европы приближается по формату чемпионата мира, они чаще всего вначале не показывают блестящие игры. Многие даже с трудом проходят группу, потом где-то проходят по пенальти, поэтому и географически они там не играют в столицах чаще всего. Ну, это так получается статистически, если есть такие данные. Поэтому, конечно, хорошо бы тихонечко, где-то незаметно все это проскочить, если уж мы рассчитываем на какие-то результаты в стадии плей-офф, то есть раунда с выбыванием. Там такая история, что сначала играется групповой турнир по круговой системе, каждый с каждым, а потом уже команды выходят на олимпийскую стадию олимпийского отсева, то есть победил, прошел дальше, проиграл, уже уезжаешь домой.
Николай, ну вот все-таки один футбольный волк в нашей группе 100% будет, потому что, я так понимаю, одна команда из первой корзины нам достанется, а там сейчас, ну вот, куда ни плюнь, буквально каждая команда это футбольный такой сильный игрок.
Ну, у нас же есть тоже какая-то наша статистика выступлений сборной. Например, у нас есть свои победы уже над командами большой пятерки. То есть мы побеждали Англию, мы побеждали Францию. Хотя, например, вот у нас традиционно считается практически для всех клубов и для национальной сборной, что лучше не играть с Италией, потому что у нас с ними очень-очень туго идет. Не знаю, может быть, это связано с особенностью нашей игры. Нам очень сложно противостоять их катеначе, называется, в Италии стиль, который очень часто практикуют многие команды. Вот, поэтому, конечно, еще надо смотреть будет ситуативно, кто и кого привезет на Евро, в каком состоянии команды, потому что Испания, переживающая, в общем, небольшой кризис, тем не менее, нас в группе обыграла дважды 1-0, хотя и не при большом преимуществе. Может быть, имеет такой психологический смысл для болельщиков сыграть еще раз в Испанию, потому что это зависит, что эти победы были случайны. Но выходят-то из группы две команды, поэтому даже если мы получаем какого-то волка, который съедает всех ягнят, то мы должны просто остаться тем ягненком, который последний спрятался, а время истекло, и он выходит в следующий тур.
Ну, мы будем надеяться, что мы окажемся счастливым ягненком. Напомним нашим слушателям, что в телефонном режиме с нами общался футбольный комментатор и аналитик Николай Васильков.
Который... Николай, снимаю шляпу. Я такое впечатление, что не на радио, а в телевизоре все это видел своими глазами, точнее, вашими глазами. Спасибо.